Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы освобождены. Европейский Союз продлил санкции против Узбекистана. Пакистан парализован всеобщей забастовкой. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы Сергей Шимоволос и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибыли в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных и должны были присутствовать на пресс-конференции редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Курт-Аджиева, который был задержан в воскресенье. Сотрудники милиции остановили Шимоволоса и Чеботарева на пути в гостиницу. Причины их задержания неизвестны. На прошлой неделе власти Самары и оппозиция договорились о проведении марша 18 мая во время саммита ЕС-Россия. Ожидается, что в шествии примут участие не менее 1000 человек. В городе Орск, Оренбургская область, при взрыве в кафе погибли 10 человек. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в воскресенье поздно вечером на территории рынка. Здание кафе полностью разрушено, сообщила МЧС. Следствие рассматривает несколько версий.
Напрашивается мысль на то, что здесь возможен криминал. Уже один труп доставлен с места пожара в морг, занимаясь криминалистом, проникающим на живым ранением.
Сказал представитель МЧС Петр Лешко. Говорит представитель областной прокуратуры.
Прокуратура Октябрьского района на сегодняшний момент возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 «Убийство двух и более лиц». Идет поквартирный обход, идет осмотр места происшествия. Будут искать любые мелочи, любые детали для того, чтобы выяснить картину происшедшего.
Сказал представитель прокуратуры Оренбургской области. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела академика Игоря Решетина, гендиректора компании, созданной на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Академика обвиняют в незаконной передаче технологий Китаю, контрабанде, растрате и отмывании денег. Решетин своей вины не признает. Обвинения предъявлены также заместителю и помощнику Решетина. Открытые слушания начнутся 25 мая. Судья будет рассматривать дело единолично. Российский еврейский конгресс призвал самым тщательным образом расследовать убийство преподавателя еврейской гимназии в Петербурге Дмитрия Никулинского. В обращении РЭК говорится о необходимости взять расследование под особый контроль. Никулинский был убит в минувшую субботу в подъезде своего дома. На его лице и шее были множественные ножевые ранения. Следствие предполагает, что убийство было совершено на почве ревности. Задержан подозреваемый. Европейский Союз продлил действие санкций против Узбекистана еще на полгода. Министры иностранных дел стран ЕС после совещания в Брюсселе обнародовали декларацию, в которой выражается серьезная озабоченность положением с правами человека в Узбекистане. ЕС ввел санкции после кровавых событий в Андижане. По данным правозащитников, во время расстрела мирной демонстрации в мае 2005 года в городе погибли сотни людей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад предупредил, что если США используют силу, чтобы помешать осуществлению иранской ядерной программы, то жестоко поплатятся за это.
Они знают, что если когда-нибудь совершат столь серьезную ошибку, то Иран отреагирует на нее с такой силой, что им придется раскаяться.
Ахмадинеджад сделал это заявление в Объединенных Арабских Эмиратах, где на днях побывал вице-президент США Дик Чейни. Во время своего визита в Эмираты Чейни предупредил, что Вашингтон не допустит, чтобы Тегеран обзавелся ядерным оружием. Карачи и другие города Пакистана парализованы забастовками, организованными оппозицией. Оппозиционеры обратились в Верховный суд с требованием отставки президента Первеза Мушаррафа. В понедельник утром в Исламабаде был убит высокопоставленный сотрудник Верховного суда. Внутриполитический кризис в Пакистане начался после того, как Мушарраф отправил в отставку генерального прокурора Ифтикара Чаудри. В результате столкновений сторонников президента и оппозиционеров в конце недели в Карачи погибли около 40 человек, и почти 150 были ранены. В Польше бывший политзаключенный, а ныне главный редактор крупнейшей ежедневной газеты в Центральной и Восточной Европе Адам Михник призвал открыть архивы спецслужб времен коммунистического режима. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Адам Михник заявляет, что всегда был против того, чтобы рыться в материалах спецслужб, поскольку разоблачение одного бывшего агента нередко оборачивается трагедией для множества порядочных людей. Однако теперь, по мнению Михника, власти используют документы спецслужб для того, чтобы расправиться со своими оппонентами. И единственным выходом в такой ситуации может быть полное открытие архивов. Предложение Адама Михника поддерживает большинство политических сил в парламенте, как оппозиционных, так и тех, которые входят в правящую коалицию. Все архивы должны быть открыты. Нужно пережить этот ад один раз и закончить, в конце концов, люстрацию. Говорит вице-премьер Анджей Лепер. Такого же мнения, с некоторыми поправками, придерживаются и посткоммунисты. Все материалы нужно передать в государственный архив, чтобы их можно было изучать, как и любые другие архивные документы. Заявил лидер Союза левых демократов Войтех Оленичек. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Дурной вестью для Европы назвал министр энергетики США Сэмюэл Бодман договоренность между Россией, Казахстаном и Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Газ по нему будет поступать из Туркмении через Казахстан в Россию и только потом может пойти в Европу. Выступая в Париже на совещании Международного энергетического агентства, американский министр подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать источники энергии. В Липецке у 35 учащихся школы-интерната и двух преподавателей подтвержден диагноз сальмонеллез. Всего в больницу попали по меньшей мере 50 школьников. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней тяжести. В интернате взяты пробы воды и продуктов. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы освобождены. Европейский Союз продлил санкции против Узбекистана. Пакистан парализован всеобщей забастовкой.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о книге историка Саймона Сибага Монтефиори «Молодой Сталин», спектакле Ульрики «Мария Стюарт» по пьесе Эльфриды Еленок и выставке графики Зинаиды Серебряковой. Вы услышите интервью с Юрием Михайловым, автором книги «Пора понимать Коран» и эссе Бориса Парамонова о Липтоне Стретче, герои рубрики «Короткие истории любви» Дмитрий Шостакович и Татьяна Глевенко. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Задолго до выхода эту книгу стали называть сенсационной. В исследования Саймона Сибага Монтефиори «Молодой Сталин» вошли недавно обнаруженные в Государственном архиве Грузии новые документы, в первую очередь записки матери Сталина, о существовании которых не знали историки. Книга «Молодой Сталин» выходит в Великобритании на этой неделе. Сигнальный экземпляр прочитала и встретилась с автором лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Книга Сибага Монтефиори читается как триллер. Это не академическая биография, а исследование характера и жизненных установок молодого Сталина, интересное прежде всего тем, что затрагивает многие моменты частной жизни будущего вождя народов, которые утаивались или искажались его официальными биографами. Новые архивные разыскания позволили английскому историку ответить на многие важные вопросы, связанные с формированием характера и личности человека, оказавшего столь всеобъемлющее и зловещее влияние не только на российскую, но и на европейскую историю XX века. Автор книги пытается понять, как юный романтический поэт и семинарист превратился в фанатичного революционера. Монтефиори показывает истоки сталинского политического терроризма, описывая бандитские подвиги молодого Сталина, его участие в грабежах, рэкете, убийствах, которые оправдывались интересами революции. Свою книгу «Саймон Сибаг Монтефиори» начинает с попытки прояснить одно из самых темных мест биографии Сталина – проблему его происхождения. Действительно ли он был сыном законного мужа своей матери? Эту проблему ему помогают, в частности, решить воспоминания матери Сталина Кеке Джугашвили, записанные с ее слов в августе 1935 года и пролежавшие в грузинском государственном архиве 70 лет, пока их не обнаружил там английский историк. В горе злые языки утверждали, что вечно пьяный сапожник Бизо Джугашвили вовсе не был подлинным отцом Сталина, и называли трех наиболее вероятных кандидатов – Якова Игнаташвили, Дамиана Давричуи и священника Черквиани. Монтефиори пишет.
Игнаташвили был подлинным патроном семьи Джугашвили, утешителем жены и спонсором сына. Он был женат, у него были дети. Это был процветающий владелец нескольких духанов и виноторговец. Кике пишет, что он всегда пытался помочь нам создать семью. Другим потенциальным отцом был глава полиции Гори Демиан Давричуи, который помогал Кике, когда она жаловалась на беспробудное пьянство мужа. Насколько мне известно, свидетельствует друг шефа полиции и мэр Гори Джурули, Сосо был сыном Давричуи. Все в Гори знали о его связи с красавицей-матерью Сосо. Сталин сам сказал на приеме в 1934 году, что его подлинным отцом был священник. И это приводит нас к третьему кандидату – отцу Черквиани. Все трое были женаты, но грузинская мачистская культура предполагала и допускала наличие у мужчин любовниц. Священнослужители в Горе не были исключением. Все трое были известными в городе людьми и волочились за миловидной чужой женой, у которой были неприятности. Была еще одна причина появления версии об отце-священнике. В семинарию, куда был зачислен Сосо, принимали только детей священников, поэтому его мать и утверждала, что он был принят как сын священника.
Книга «Молодой Сталин» начинается с пролога, в котором ее автор описывает знаменитое вооруженное ограбление на центральной площади Тифлиса двух карет Государственного банка, организованное 29-летним Сталиным в июне 1907 года. Во главе банды из 20 человек, в том числе трех девушек, Сталин поставил друга детства Симона Тер-Петросяна по кличке Камо. Было похищено 250 тысяч рублей. По нынешнему курсу более 4 миллионов долларов. 80% этой суммы было переправлено Ленину за границу. 20% ушло на развитие бандитского промысла. Монтефиори подробно рассказывает, как боевики Сталина занимались вымогательством и похищением людей, как занимались пиратством. Группа Сталина захватила перевозивший деньги пароход «Царевич Георгий» и похитила около 20 тысяч рублей. Так пополнялась казна большевистской фракции Ленина. Были ли навыки бандита-террориста использованы Сталиным в своей политической деятельности на посту лидера большевистской партии и советского государства? Саймон Сибак Монтефиори.
Несомненно, он всегда вел себя как заговорщик. Уже в молодые годы Сталин полностью сформировался как личность. Не столько его детство, сколько его молодые годы, когда он был боссом грузинских гангстеров, повлияли на его дальнейшее поведение и на его политическое мышление.
Сибак Монтефиори подробно прослеживает личную жизнь молодого Сталина. В том числе он описывает его многочисленные романы, о чем практически было неизвестно современникам генералиссимуса. Сталин был удивительно любвеобильным человеком, кем-то вроде грузинского Казановы. Причем среди его многочисленных любовниц – женщины самого разного возраста и звания, от 16-летней школьницы до дворянок и крестьянок. На одной из них, Стефании Петровской, Осип Коба, под этим именем Сталина знали в ссылке, хотел даже жениться. Под его чары подпадали как революционерки, соратники по партии, такие как Валентина Лобова, Вера Швейцер или Людмила Сталь. Кстати, автор высказывает предположение, что на псевдоним Сталин Иосифа Джугашвили надоумила фамилия его любовницы. Так и простые мещанки и крестьянки отдаленных сибирских деревень, где Сталин отбывал свои ссылки. Две из них родили от него сыновей, которых он никогда не признавал. Один из них родился у его сожительницы Марии Кузаковой после его бегства из Сольвычегодска. Вторая мать его ребенка, 13-летняя Лидия Перепрыгина, с которой 34-летний Сталин жил в Курейке, куда был сослан в 1914 году. В 30-е годы она написала неопубликованные воспоминания о Сталине, с которыми ознакомился английский историк. Монтефиори пишет.
К этой связи в Курейке отнеслись бы терпимо, однако Лидия забеременела, и ее братья обозлились. Местные жандармы грозили возбудить уголовное дело, и лишь обещание Сталина жениться на Лидии, когда она достигнет необходимого для этого возраста, предотвратили разгоравшийся скандал. Сын Сталина Александр родился в 1917 году. Сталин бежал из ссылки еще раньше. Лидия стала парикмахером в Игарке, выйдя замуж за местного рыбака. В секретном докладе докладе Хрущеву главы КГБ генерала Серова говорится, что Сталин никогда не помогал ей. Александр стал почтальоном. В 1935 году его вызвали в Красноярск и потребовали, как и в случае с сыном Кузаковой, подписать обещание никогда не рассказывать о своем происхождении.
Были ли такого рода беспорядочные связи, типичные для революционеров царской России, спросила я Сибага Монтефиори.
Это был естественный образ жизни революционеров. Они странствовали по стране с минимальным эмоциональным и нравственным багажом. В ссылках они встречались с огромным числом людей, причем как с другими революционерами, так и с местными жителями. Это были, по сути дела, либертарианцы, люди, свободные от каких-либо условностей. Они легко относились к жизни.
Какими вам представляются основные черты характера Сталина?
Думаю, что его эмоциональная сфера была серьезно чем-то повреждена. Его всегда отличали параноидальные и жестокие поступки. Человеческие гуманные чувства мало были ему свойственны. На протяжении всей жизни у него была потребность во что-то верить, а также в свое главенство. Он считал себя мессианской фигурой, чья жизнь посвящена марксистскому крестовому походу. И это было центральным убеждением его жизни.
Саймоном Сибагом Монтефиори, автором выходящей на этой неделе книги «Молодой Сталин», беседовала Наталья Голицына. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». И еще об одной новой книге, которая также наверняка вызовет интерес публики. Она называется «Пора понимать Коран». С ее автором Юрием Михайловым встретился мой коллега Алексей Кузнецов.
Когда главный редактор издательства «Ладомир» Юрий Михайлов, с которым мы беседовали о его книге «Пора понимать Коран», произнес слова «Когда я редактировал Коран», я поневоле вздрогнул. Право же и издательству, и радио «Свобода» совсем не нужны горячие протесты мусульман по поводу редактирования Корана. Протесты, подобные тем, что сотрясли Европу, например, в связи с книгой Салмана Рушди или с карикатурами на пророка Мохаммеда. Но по ходу разговора все, кажется, встало на свои места. Все же речь шла только о переводе священной книги. Юрий Анатольевич, название вашей книги «Пора понимать Коран» достаточно красноречиво. Почему именно сейчас пора? Не пора ли было, скажем, 10 лет назад? В чем вот такая точность определения?
Дело в том, что есть ведь личности, которые догматически толкуют те или иные фразы. И говорить о том, что они не понимают, они тоже не станут. Ведь понимание – это процесс, который предполагает изначально какие-то внутренние установки. Ну, элементарная доброжелательность. Ведь есть такие политологи, которые изначально видят в Коране только агрессивную систему взглядов. И сколько бы им ни говорить о том, что ислам в природе гуманистичен, бесполезно.
Так получается, что и Коран, и Библия очень часто в человеческой истории становились и становятся действительно источником агрессии. Тот, кто считает, что он понимает хорошо, обвиняет того, кто считает, что он понимает ничуть не хуже. И в результате получаются страшные вещи. Католики, протестанты, православные непримиримо относились и относятся друг к другу. А внутри ислама шииты и сунниты тоже убивают друг друга ничуть не с меньшим рвением. Может быть, источники агрессии все-таки скрыты в этих текстах, в частности, в Коране? Или же речь идет только о каком-то человеческом непонимании?
Мне кажется, на поверхности лежит следующая проблема. Всякий раз, когда тот или иной пророк уходил из жизни, возникал культ жречества, который пытался обслуживать данное учение. Поскольку жрец, он по определению не в состоянии развивать это учение, хотя и пытается предпринимать, ему нужен священный текст, на который он должен опираться, он его пытается законсервировать. А консервация предполагает все попытки нейтрализации оппонентов. И более того, жречество, оно по натуре, по природе своей, еще предполагает допущенность кого-то к толкованию, а кого-то и недопущенность. Поэтому практически вот эта система барьеров сложилась в большинстве религий. И поэтому настолько остры все проблемы, связанные с разрешением, казалось бы, противоречий, которые заложены в этих текстах. Изначально все учения религиозные, они носят живой характер, развивающийся. Пока жив пророк, он отвечает на проблемы, которые ставит современность. Как только он умирает, развивать учение достаточно сложно. Нужны личности, которые несут в себе его дух. А часто все упирается в букву.
Чтобы постичь дух, в данном случае Корана, ведь эта проблема, замечу в скобках, для современной России более чем насущна. Есть примеры мирного сосуществования, так сказать, в частности, Татарстан. И есть обратный пример Чечня, где дело доходит до самых кровавых последствий. Что может сделать сегодня человек или люди, знающие Коран и всерьез обратившие внимание на его изначальную глубокую духовную ценность. Ведь многие войны идут сегодня, как говорится, под знаменем пророка, и от этого никуда не денешься.
Это все равно, что попытки построить коммунизм. Когда мы жертвовали поколениями ради светлого будущего, это очень похоже на те же механизмы, когда фанатически верующие личности решают, что сегодняшняя жизнь – это материал для построения будущего. Поэтому для них перестает представлять ценность то, что является ценностью для нас, для повседневной жизни. Люди, которые живут и с точки зрения фанатиков не в должной мере или верят, или не верят. Здания, сооружения, церковные ценности, например, для других культур. Это все материал, который можно использовать, не придавая ему никакой ценности. И вот совершенно дикая ситуация, которая произошла в Афганистане с уничтожением скульптур Будды, это показатель этому. Мотивация, которой я руководствовался, как раз была связана с тем, что, редактируя Коран, я в какой-то момент, как считаю, сам для себя стал его открывать. У меня не было особой цели заниматься тем, что нести знания ислама в массы. Но чем больше я им занимался, тем больше у меня складывалось представление о том, что у нас не просто проблема непонимания, а проблема в том, что ислам – это религия социального действия. И поэтому заряженность людей на преобразование общества, она заложена в природе ислама. Благочестивая жизнь – это жизнь по социальному преобразованию окружающей среды. И вот эта активность не может быть нейтрализована никакими методами убеждения. Но ее нужно в правильное русло направить. И более того, тот, кто эту активность проявляет, должен все-таки понимать, какие цели изначально ставятся исламом и ставились пророком. Ну вот эта картина Корана стала постепенно открываться, и я решил это понимание, я адресовал в первую очередь политикам, которые пытаются решать проблемы, связанные с социально активными мусульманами, и при этом ведут себя как костоломы. Но, конечно, и эти социально активные личности порой себя также ведут. Так вот, получается, что нужно переходить от методов выяснения отношений через кулачный бой к диалогу. Но чтобы диалог начать, нужно, чтобы и та, и другая стороны встали на какие-то единые позиции. Поэтому в своей книжке я и написал, что если вы хотите мусульман, вы должны встать на точку зрения мусульман, хотя бы понять их мотивацию, логику, которой они руководствуются. Так вот, вы можете не становиться мусульманином, но если вы пытаетесь жить рядом с мусульманами, ну, вы как минимум должны понимать, что они хотят. А со стороны мусульман, конечно, задача стоит в том, чтобы объяснить, что они хотят.
Мне всегда казался очень важным тот факт, что ислам признает существование Иисуса Христа как пророка Иссы и не видит в этом ничего кощунственного. Это просто как, ну, скажем, исторический персонаж. Пророк, вполне уважаемый человек. Такое признание и такое почтительное отношение к, сказали бы, наверное, многие, к чужому богу, это же очень принципиальная вещь для ислама, не так ли?
Ислам, с точки зрения большинства учебников, это, как говорят, молодая религия. В основе этого учения речь идет не о создании и не продвижении какой-то новой системы взглядов, а о возврате к авраамической традиции. То есть историосовская концепция состоит в том, что люди, получая от пророков откровения, постепенно забывали то, что было сказано изначально. И мусульмане вот критикуют христиан следующим образом. Они утверждают, что мы ни в коей мере не подвергаем чистоту знаний, которые нес людям Иисус Христос. Проблема была в том, что не осталось текстов, написанных рукой Иисуса, и более того, не застенографированных. Кстати, в этом принципиальное отличие Корана – это прямая речь Бога. Это не то, что говорил пророк, он озвучивал то, что ему говорил Бог. Так вот, свою задачу пророк ислама Мухаммад видел в том, чтобы очистить те позднейшие наслоения. Природу этих наслоений можно по-разному оценивать, но они привнесены людьми в то учение, которое нес Иисус Христос. Поэтому, если это учение очистить, то любой мусульман себя назовет христианином. А диалог, он, конечно, должен строиться на следующих позициях. В области того, какое бы общество хотели видеть народы, исповедующие то или иное учение. В моем понимании, если нарисовать модель этого общества будущего, то я практически не вижу значительных расхождений между кораническим исламом, я сейчас не рассматриваю конкретное учение, и тем обществом, которое описано в христианской доктрине.
Поневоле хочется иной раз поверить в ту картину вселенского примирения религий, которую изобразил Юрий Михайлов в своей книге. Однако суровая реальность выглядит полярно, а призывы понимать друг друга пока призывами так и остаются. Но что же делать, ведь без понимания никакого примирения ждать так и не приходится.
С Юрием Михайловым, автором книги «Пора понимать Коран», говорил Алексей Кузнецов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Берлине проходит фестиваль «Театральные встречи» – традиционный показ отобранных жюри 10 лучших за сезон спектаклей немецкоязычного пространства, то есть театров Германии, Швейцарии и Австрии. Открылся фестиваль спектаклем Гамбургского театра «Талия» Ульрике Мария Стюарт по пьесе лауреата Нобелевской премии по литературе австрийской писательницы Эльфриды Еленек. О фестивале и спектакле рассказывает Юрий Векслер.
В списке авторов много классиков – Эсхил, Шекспир, Марло, Мольер, Гёте, Чехов, есть еще и Жан-Поль Сартр и Фердинанд Брукнер. И в этой компании две живые современные женщины – Эльфрида Еленек и Ясмина Реза. Ульрике Мария Стюарт Эльфриды Еленек поставил молодой режиссер Николас Штеман. Прежде чем рассказать о спектакле, несколько слов об авторе. Лауреату Нобелевской премии 60 лет, она музыкант по образованию. Интересна формула присуждения ей Нобелевской премии. Цитата. «За музыкальное многоголосие в романах и драмах, которое с единственной в своем роде языковой страстью, разоблачает абсурдность и принуждающую власть социальных клише». То, как функционирует ее искусство в жизни, Еленек далеко не безразлично. Она не без гнева описывает в своих произведениях недостатки в общественной, политической и частной жизни австрийского общества, делает это в виртуозном, провоцирующем, саркастическом стиле и является признанным мастером немецкой речи. Последний ее ход в общении с миром – публикация нового романа «Зависть» исключительно в интернете, минуя издателей и маркетологов. Одно из сообщений об этом было заглавлено «Каждому мое», по аналогии с известной надписью на воротах Бухенвальда. Пока опубликованы две главы, и автор стремится создать также впечатление, что роман пишется на глазах у читателя, то есть как в театре, здесь и сейчас, и по мере окончания работы над каждой следующей главой публикация будет продолжаться.
Ульрике Мария Стюарт von Эльфриде Еленек. Erstes Teilstück.
В центре внимания Еленек в ее также новой пьесе «Ульрике Мария Стюарт» две важнейшие фигуры немецкой террористической организации 70-80-х годов РАФ, фракции Красной Армии, Ульрике Майнхоф и Гудрун Энслин. Эта пьеса не дань моде, хотя сегодня модно говорить о террористах РАФ, а в немалой степени разборка и прощание автора со своим собственным прошлым. Еленек была с 1974 по 1991 год членом Австрийской коммунистической партии. Главные женские фигуры РАФ сравниваются автором с персонажами трагедии Шиллера Мария Стюарт. Тема «Женщины и власть». Но позиции автора и режиссера спектакля различны, и из спектакля практически исчез серьез. Зато есть многое, что режиссер добавил, в частности, диалог самой Еленек с другой австрийской писательницей Марлене Штрейрувиц. Диалог о роли женщины в обществе, о феминизме и сексуальной привлекательности. Этот диалог с явно окарикатуренным австрийским акцентом разыгрывают в спектакле два актера в костюмах вагин, напоминая о знаменитой пьесе Ив Энслер «Монологи вагины». В данном случае это диалоги вагин.
Hallo Marlene, sehr das Ende. Eine Frau ist keine...
Эта сцена вызвала протест Марлены Штрейрувиц. Некоторые критики считают сделанное режиссером сатирой на современное общество, которое не может серьезно воспринять что бы то ни было, в том числе и историю РАФ, но для меня серьеза, болевого момента не хватило у самого режиссера в подаче главных персонажей. В результате спектакль выглядит безобидным, и даже дочь Ульрики Майнхоф, Беттина Рёль, полагавшая по прочтению пьесы, что та нарушает ее права личности, забрала после просмотра спектакля свой протест обратно. Террористки в этом спектакле поют и играют на музыкальных инструментах, что дало повод одному критику сделать также наивный вывод, что живи, мол, Ульрике Майнхоф и Гудрун Энслин в наши дни, они организовали бы не банду, а джаз-банд. Спектакль пытается быть современным, он даже успевает сымитировать и спародировать готовящийся фильм о террористах РАФ. Но с моей точки зрения, спектакль стареет на глазах на фоне развернувшейся в немецком обществе дискуссии на эту тему, которую подхлестнул отказ президента страны Хорста Келлера помиловать отбывающего пожизненное заключение террориста Кристиана Клара.
О постановке пьесы Эльфриды Еленек Ульрике Мария Стюарт, Юрий Векслер из Берлина. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» рассказ о выставке графики критики Зинаиды Серебряковой, эссе Бориса Парамонова о Литтоне Стретче и рубрика «Короткие истории о любви» после рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинкской группы Сергей Шумоволос и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибыли в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в столицу России. На пути в Москву госсекретарь сказала сопровождавшим ее журналистам, что отношения между США и Россией непростые, но ни о какой холодной войне речь не идет. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направляется в Москву в попытке разрядить напряженность между Россией и Европейским Союзом перед предстоящим 18 мая саммитом. Дурной вестью для Европы назвал министр энергетики США Сэмюэл Бодман договоренность между Россией, Казахстаном и Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела академика Игоря Решетина. Академика обвиняют в незаконной передаче технологий Китаю, контрабанде, растрате и отмывании денег. Российский еврейский конгресс призвал самым тщательным образом расследовать убийство преподавателя еврейской гимназии в Петербурге Дмитрия Никулинского. Европейский Союз продлил действие санкций против Узбекистана еще на полгода. Министры иностранных дел ЕС обнародовали декларацию, в которой выражается серьезная озабоченность положением с правами человека в Узбекистане. На юге Ирака погиб военнослужащий из Дании, еще 5 ранены. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит в заложниках 3 американских военнослужащих и потребовала прекратить их поиски. Движение «Талибан» признало, что один из его лидеров, мулла Дадулла, убит. Американский круизный лайнер сел на мель у побережья Аляски. На борту императрицы Севера были около 290 человек. Всех удалось эвакуировать.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш обозреватель Лиля Пальвелева рекомендует москвичам посетить выставку Зинаиды Серебряковой «Детский портрет», открывшуюся в Московской галерее «Дом на Щекино». В экспозиции представлены малоизвестные широкой публике графические работы знаменитой художницы.
Подавляющее большинство показанных на выставке акварелей и карандашных рисунков, говорит директор галереи «Дом на Щекино» Наталья Рюрикова, из чая. Частных, семейных собраний.
Семья Лансере Серебряковых – это огромный клан, живущий в Москве, и у всех есть работы Серебряковой.
Да, и ценность этой выставки в том, что не часто можно увидеть эти работы, они не музейные.
Нет, практически и нет такой возможности, это можно назвать премьера. Мне лично эта выставка дорога тем, что это графика, и вот здесь контакт с ней наиболее близкий, потому что картина – это всегда как-то, знаете, художник, кисти, картины, и ты сразу немножко отдаляешься. А это такой вид искусства, очень тонкий, очень каллиграфический, ювелирный и очень живой. В этих работах ощущаешь вот это ушедшее поколение, с которым так жестоко и так страшно расправилась наша страна.
Признание пришло к Зинаиде Серебряковой в ранней молодости, в 10-е годы 20-го столетия, когда была написана давно ставшая хрестоматийной картина «Утро. Автопортрет». Однако благополучный период в ее жизни не был долгим. Смерть мужа, 4 маленьких детей на руках, затем разлука с 2, а с 2 отъезд во Францию. Безденежное эмигрантское существование и полная профессиональная невостребованность художницы. Поразительно то, что следа всех этих невзгод в ее портретах нет. Дети на ее листах по-прежнему живут гармоничной жизнью. Даже приболевшие, с перевязанным горлом и заботливо уложенные в постель, они не утрачивают особой свежести, которую в русской живописи, кроме Серебряковой, кажется, умел передать только Валентин Серов. Наталья Рюрикова сообщает.
Здесь еще представлены письма, и мы выпустили целую книжку писем Серебряковой. Детям читать, конечно, невозможно. Слезы наворачиваются. И особенно благодарен ей за то, что вот как это в ней так сочеталось. Знаете, ни жесткости, ни жестокости, ни ненависти.
Выставка в доме Нащекина называется «Детский портрет». Однако здесь есть и несколько изображений взрослых. Среди них ранний акварельный автопортрет Серебряковой, совсем юный, улыбающийся своей фамильной улыбкой полумесяцем.
О выставке Зинаиды Серебряковой в галерее «Дом Нащекина» рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Счастливое проклятое прошлое».
Я никак не мог добраться до Лита Настречи, хотя имя это знаю с незапамятных времен. В романе Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим» герой его Диксон, выражая свое отвращение к миру при помощи системы детально разработанных гримас, строит рожу под названием «Литон Стречи». Есть у него и другие, например, «Ивлин Во». Этот роман мы читали еще в 1958 году в журнале «Иностранная литература». Потом и с Ивлином Во ознакомились в советские же годы, но до Литона Стречи дело так и не дошло. Литон Стречи – один из столпов так называемого «Круга Блумсбери» – группы лондонских интеллектуалов, делавших культурную погоду в Англии с начала XX века. Самое большое имя среди них – Вирджиния Вулф. Стречи, поначалу критик и эссеист, прославился биографическими книгами. Он сделал новый жанр из биографии. Я давно выяснил, что главная его книга называется «Выдающиеся викторианцы» и что читать ее надо. Но никак и нигде не попадалась, даже в Лондоне, где я ее искал в букинистических магазинах на Стрэнде. Стречи еще больше разжег любопытство, когда вышел английский фильм о нем, и даже не столько о нем, сколько о его эксцентричной подруге, художнице Дори Каррингтон. Эксцентриада в том заключалась, что она была влюблена в Стречи всю жизнь, и всю жизнь с ним жила, а Стречи был гомосексуалист, абсолютно не способный к контактам с женщинами. Даже выйдя замуж, Дора мужа своего привела в дом Стречи. И тот незамедлительно в него влюбился. Хороший, серьезный фильм, прекрасные актеры Эми Томпсон и Джонатан Прайс. Там есть такая сцена. Во время Первой мировой войны Стречи отказался идти на военную службу по моральным соображениям. Его предают суду, где один из обвинителей задает Стречи дежурный вопрос. «А что бы вы сделали, если бы увидели, что вашу сестру насилует немецкий солдат?» «Я постарался бы стать между ними», — ответил Стречи. Стречи умер в 1932 году, едва перевалив за 50. И вот недавно Стречи стал попадаться мне буквально на каждом углу. Пришла, значит, пора с ним познакомиться и о нем высказаться. В районной библиотеке, где не было его викторианцев, вдруг обнаружилась его биография «Королевы Виктории». Заглянул в интернет, а там выложены «Выдающиеся викторианцы», полный текст. На следующий же день выяснилось, что эта книга есть у Генниса. Наконец-то я удовлетворил свое любопытство, причем в полную меру высокого интеллектуального удовольствия. Начав читать «Королеву Викторию», я тут же вспомнил одно высказывание Михаила Леоновича Каспарова о Салтыкове-Щедрине. «Его невозможно перевести ни на какой язык», — писал Каспаров. «Дело не в языке, не в лексике. Но это ядовитое ехидство, пропитывающее каждую его строчку, эта издевательская интонация абсолютно непереводимы». Примерно то же следует сказать о Стрече. Тон его писания – издевка, причем, опять-таки, не словесный, даже не столько интонационный, сколько, я бы сказал, композиционно-мировоззрительный, что ли. Целью Стречи было разоблачение викторианского мифа, мифа позитивистского буржуазного прогресса, который на самом пике своих триумфов обрушил человечество в мировую войну. Стречи не ищет персональных виновников катастрофы. Он разоблачает сам культурный климат, сложившийся в XIX веке, самоупоенность и самодовольство тогдашних прогрессистов, считавших, что проблемы бытия в принципе решены, и все, что последует дальше, чисто технические вопросы. А уж техники у нас сколько угодно. Вот эта техника и принялась убивать людей миллионами. Итак, Стречи берет героев эпохи, людей всячески канонизированных, если угодно святых, и начинает, как сказали бы сейчас, деконструировать их. Тон его абсолютно корректный, спокойно джентльменский, никаких прямых разоблачений и бранных слов, никаких даже оценок. Стречи так организует материал, что он начинает говорить сам за себя на том фоне, который давала Европа в 1918 году, когда вышла книга «Выдающиеся викторианцы». И то, что вчера казалось доблестью, правотой и добродетелью, предстает теперь ханжеством, жестокостью, фанатизмом. В сущности, Стречи революционер. Я бы даже сказал, бунтовщик пуще Ленина. С той, конечно, разницей, что пацифист Стречи физическую расправу не культивировал. Но он показал, что сегодняшние катастрофы подготовлены вчерашними триумфами, самим строем той культурной эпохи, которую принято называть викторианской. За каждым корректным викторианским доктором Джекилом Стречи открыл мистера Хайда. Начну иллюстрировать тему не с выдающихся викторианцев, а с самой Виктории, как она дана во второй большой книге Стречи. В сущности, герой этой книги даже не Виктория, а ее муж, принц Альберт из немецких Кобургов. Это был образец всех возможных достоинств, и красив, и умен, и по-немецки образован, и музыкален, играл аж на органе, и, главное, необыкновенно работоспособен, проявил себя выдающимся администратором, за что не брался, все приводил в порядок. От эпихода Букингемского и прочих королевских дворцов до Всемирной выставки о знаменитом Хрустальном дворце. Это вообще была его идея устроить Всемирную выставку достижений века. Королева Виктория в нем души не чаяла. У них было 9 детей. Кроличья эпоха, как говорил Набоков. И вот Стречи берет принца Альберта с очень неожиданной стороны, ставит очень простой, но никому толком в голову не приходивший вопрос. Отчего этот идеальный муж умер в возрасте 41 года? «От того, что он был несчастлив», — отвечает Стречи, и подводит к этому выводу, который, собственно, еще и не вывод, всей тканью повествования, всей организации материала.
Несмотря ни на что, он никогда не был счастлив. Его работа, на которую он набрасывался с почти устрашающим рвением, была утешением, но не лекарством. Демон неудовлетворенности с мрачным вожделением пожирал всевозраставшие старания его дней и ночей и никак не мог насытиться. Причины меланхолии были скрыты, таинственны, может быть, не поддавались объяснению вообще. Слишком глубоко, даже для внимательного глаза, укоренены в тайных нишах его темперамента.
Понятно, что у Стречи объяснение есть, но он его отнюдь не афиширует, а подает трактовку в мягкой, ненавязчивой манере истинного джентльмена.
Принц не был в нее влюблен. Симпатия и благодарность – естественная реакция на безмерную любовь, внушенную им жизнерадостной юной кузине, бывшей в то же время королевой. Да, такие чувства не были ему чужды, но не восторг взаимной страсти.
Это о только что обвенчавшихся молодоженах. А вот, так сказать, анамнез принца Альберта.
Окружающими была замечена одна странность, отнюдь не присущая его отцу. То ли вследствие особенностей его воспитания, то ли в силу какой-то более фундаментальной идиосинкразии, принцу была свойственна явная нелюбовь к женскому полу.
Или из описания образовательной поездки молодого принца по Италии, еще до женитьбы.
Он также впервые встретился здесь с молодым англичанином лейтенантом Фрэнсисом Сеймуром, которого он нашел «Зер Либерс Вюрдик» и с которым завязал теплую дружбу.
Понятно, к чему подводит Стречи, к репрессивной гомосексуальности принца Альберта. Но надо понять, что и у самого Стречи не в этом поинт. Строго говоря, доказанным это считать нельзя, не перевешивают ли 9 детей симпатии к английскому лейтенанту. Да и кто знает, какого рода это была симпатия, не обязательно же сексуальная. Стречи важно другое, куда более принципиальное. На этом примере, как и на многих других, на всех, на всем, что он писал о викторианстве, показать зажатость, скованность этих людей, неподлинность их культурных масок, если угодно, неподлинность самой культуры как маски. Такое гиперкритическое отношение к культуре может появиться только у человека нестандартного опыта, чем такой опыт и важен, и нужен, и всячески эвристичен. истина открывается отверженным. Как сказал Сартр, гений — это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах. Литнастречия — предтеча детей цветов, шестидесятнических хиппи с их лозунгом «делать любовь, а не войну». Встреча не пошел на войну, он делал любовь, какой бы ни была она в его случае. Перейдем к выдающимся викторианцам. Их у встречи четверо, среди них одна женщина. Вот об этой женщине и будем говорить, о Флоренс Найтингейл. Трое остальных — кардинал Мэннинг, доктор Арнольд, ректор знаменитой школы для джентльменов регби, и генерал Гордон, погибший в Судане в полуколониальной экспедиции, сильно напоминающий многими своими деталями нынешние события в Ираке. Флоренс Найтингейл — высокородная английская леди, не пожелавшая пойти по протаренным путям аристократической жизни и ставшая медсестрой, организатором медицинской службы во время Крымской войны Англии, Франции с Россией. Слава ее превосходила все известное до тех пор. Она заслужила репутацию святой. На ее редких появлениях на публике люди были счастливы коснуться края ее платья. Сложился популярный образ, посильно воспроизведенный в тогдашней журнальной графике. Леди со свечой, этакий ангел, обходящий по ночам палаты тяжелораненых и умирающих, не дающий, значит, погаснуть трепетному огоньку жизни. «Все это слащавая ложь», — говорит Стречи. Работа Флоренс Найтингейл в английском госпитале в Скутари была самой настоящей чисткой авгиевых конюшен, одним из подвигов Геракла. Она одна проделала то, чего не сделало все английское военное ведомство, по известной склонности военных ведомств считать, что все и так хорошо. Военный министр, напутствуя леди Флоренс перед ее поездкой, сказал, что никаких проблем у нее не будет. У нее не было проблем, у нее не было бинтов, чашек и ложек в госпитале. Работа была героическая, не работа, а именно подвиг, но это было ничто по сравнению с тем, что сделала Флоренс Найтингейл потом, вернувшись из Крыма и удалившись от глаз публики. Эта тяжело заболевшая женщина, с ложа своих страданий, употребим этот викторианский оборот, вела и окончила работу по полному реформированию системы военно-медицинской службы Британской империи. Настолько велики были ее, во-первых, слава, во-вторых, связи в обществе, и, в-третьих, самое главное, ее энергия. Все это в высшей степени впечатляет, но необычность книги Литтона-Стречи в том, что подобные подвиги своих викторианских героев он подносит не в стиле привычных агиографий, а как злую сатиру. И сама Флоренс Найтингейл предстает у него не ангелом, а монстром. Всяк, попадавший в орбиту этой леди, мог считаться пропащим человеком, причем даже буквально. Так она заездила до смерти своего главного в правительственных кругах поклонника Сидния Герберта, делавшего все, что она считала нужным. А на должности военного министра, на которую протолкнула его опять же она, начавшего по ее предписаниям коренную реформу уже не медицинской службы в армии, это было уже сделано, а самой армии. Тут дожать до конца леди Флоренс не удалось. Сидни Герберт заболел от этой работы, да и умер. А она все считала, что он дезертировал с поля боя. Среди всех этих забот, действительно громадных, ни один госпитальный проект в Англии во времена Флоренс Найтингейл не обходился без ее санкции. Среди этих забот она умудрилась написать и издать в трех толстых томах сочинение под названием «Руководящие мысли для искателей истины в среде английских ремесленников». У нее была своя теологическая теория. Согласно ей, творения Божии по определению несовершенны, единственно для того, чтобы упорной работой приближаться к совершенству. Вообще, это главная черта викторианцев, пишет Стречи. Все они были исключительно эмпириками, совершенно не склонными к построениям чистого разума. Но все при этом нуждались в божественной санкции и даже, точнее сказать, вымогали ее. Представляли собственную устрашающую неуемную активность как эманацию божественной энергии. Так леди Найтингейл, убедившись на войне, что главное — это гигиена, нашла в ней Архимедов рычаг.
Ее концепция Бога явно не была ортодоксальной. Она испытывала к нему те же чувства, что вызвал бы у нее прославленный санитарный инженер. В некоторых ее умозаключениях Бог предстает чем-то вроде великого ассенизатора. И, листая страницы этого сочинения, думаешь, что попади всемогущий в лапы Флоренс Найтингейл, и не соблюди он известной осторожности, она бы и его доконала работой.
Таковы викторианцы в трактовке Литона Стрэтча. Это, без всякого преувеличения, страшные люди. Это их неиссякаемая и самоупоенная энергия привела мир к мировой войне 1914 года. Неизбежный вывод из Стрэтча. Это то, что называлось у древних хубрис, самонадеянность героя, узурпирующего права богов. Надо ли удивляться, что последовал такой откат? Нет, не в русской революции. Таковая отчасти была местным и запоздалым изданием все того же викторианства. Но в последующем склонении Запада к тому, что получило название нерепрессивной культуры. Со всеми излишествами наркотических забав и свободных сексуальных игр любого толка. Неужели мир движется по кругу? Неужели нужна новая Флоренс Найтингейл, чтобы покончить, скажем, со СПИДом?
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Счастливое проклятое прошлое». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои Дмитрий Шостакович и Татьяна Гливенко.
В 1924 году молодой и многообещающий выпускник Петроградской консерватории Дмитрий Шостакович представил дипломную работу, свою первую симфонию. Двумя годами раньше у Шостаковича завязались романтические отношения с очаровательной москвичкой Татьяной Гливенко. И сейчас считается, что первая симфония и многие другие произведения композитора написаны под влиянием этого чувства. Музыковед и культуролог Соломон Волков.
Отпечатки этого чувства и этого романа во всех произведениях, созданных в период вот от знакомства, то есть 23-й год, и до разрыва окончательного, это 32-й год, то есть это практически 10 лет. Более того, я бы не стал отрицать того, что этот роман, эти чувства отразились и в более поздних произведениях. Так что я думаю, что каждый раз, когда идет речь о какой-то яркой эмоциональной музыке, связанной очевидным образом с какими-то романтическими чувствами, то какая-то нота от его романа с Гливенко, безусловно, вплетена в это общее звучание.
Это было очень глубокое чувство, которое сопровождалось сильными переживаниями и даже депрессиями.
Вообще ведь Шостакович как личность очень рано сформировался, и поэтому ранние впечатления для него были очень-очень важны. Многие поздние эмоции и позиции могут быть прослежены по отношению к самым ранним впечатлениям. И, конечно же, роман с Гливенко, он не был самым первым, но был одним из самых сильных, одним из 5-6, может быть, самых сильных любовных переживаний Шостаковича.
Татьяна, которая была не только хороша собой, но и прекрасно образована, понимала, что имеет дело с необыкновенно талантливым человеком, и была очень терпелива. Но шли месяцы и годы. Дмитрий отказывался заговаривать о браке.
Любовь действительно свободна. Обет, данный перед алтарем, — это самая страшная сторона религии. Любовь не может продолжаться долго. Моей целью не будет связать себя браком.
При этом о Шостаковиче, особенно в молодости, многие отзываются как о робком, очень скромном, часто нерешительном человеке. Как такая робость могла сочетаться с твердым неприятием института брака, даже когда рядом любимая девушка? Соломон Волков.
Этот человек с ранней юности себя осознал гением. Причем само по себе в этом нет ничего необычного. Кто из нас не осознает себя в ранней юности гением? Вокруг меня полно людей, которые как с ранней юности себя осознали гениями, так в этом блаженном состоянии и пребывают. Но в случае с Шостаковичем ситуация нестандартная в том смысле, что его объявили уже довольно рано гением. То есть он и со стороны получил этому подтверждение. И уж в этой ситуации он, конечно же, таковым себя ощущал. Я как раз считаю, что элемент некоторого такого ханжества наличествует, когда сейчас задним числом очень напирают на его скромность. Скромность и скромность – это понятия разные. Разная очень бывает скромность. У него, безусловно, наличествовала некоторая бытовая скромность. То есть он не нажимал на людей, он не навязывался, он не любил как бы роскошествовать. Вот в этом смысле он был человеком скромным. Но скромным ли он был в смысле оценки собственного дарования? Отнюдь нет. И он всегда выше всего ценил, конечно же, именно это свое дарование.
Существует, правда, и более житейское объяснение нежеланию Дмитрия Шостаковича жениться на Татьяне Гливенко.
Распространенная версия, что он не женился на Гливенко из-за отрицательной позиции Софьи Васильевны, своей матери. И это очень убедительная точка зрения, потому что действительно мать была чрезвычайно волевым человеком, очень жестким, очень настойчивым, сильно влиявшим на многие бытовые поступки Шостаковича. Так что я вполне вероятно полагаю, что Шостакович, предположим, когда он колебался, а он ведь колебался не только в отношении Гливенко, он точно так же колебался и в отношении Нины Васильевны Варзар, на которой он и женился. Как известно, он с первой объявленной свадьбы там просто сбежал. Такая нерешительность была в его характере. Но коли это еще усугублялось негативной позицией матери, то в том случае это перевесило. Жалел ли он о том, что он тогда вот так поступил? Очень вероятно, что жалел.
Уставшая ждать Татьяна объявила о разрыве и вскоре вышла замуж за другого человека, обидевшись на Шостаковича за то, что он легко отпустил ее. Правда, Шостакович продолжал писать ей, искал встреч, и даже однажды открыто попросил оставить мужа. Но Татьяна Гливенко, тогда уже ждавшая ребенка, отказала ему. Разрыв был окончательным. Шостакович вскоре женился на своей студентке Нине Варзар. После ее смерти он женился еще дважды, причем один раз сделал предложение на следующий день после знакомства. Разительный контраст по сравнению с медлительностью и робостью в отношениях с Татьяной Гливенко.
Он в большей степени рассматривал свою подругу как помощницу, как человека, который ему необходим для того, чтобы опять-таки успешно творить. Там произошел некоторый сдвиг в его романтических привычках, если вот так можно выразиться. На самом деле это как бы другая сторона той же самой медали. На одной стороне чрезвычайная нерешительность, а на другой стороне гипертрофированная такая решительность, которая выглядит действительно со стороны как бы чрезвычайно странным образом. И нерешительность это, и решительность выглядит странным образом. Но на самом деле, мне кажется, что и нерешительность, и решительность как раз подтверждают, что основным-то каждый раз были соображения творческого порядка, а все остальное уже как бы пристраивалось вот к этому основному элементу.
История взаимоотношений Шостаковича с женщинами, как и у многих других больших художников, вплетена в творчество, и ее отголоски в произведениях композитора можно найти даже там, где, казалось бы, речь идет о таких материях, как судьбы народов и вождей.
Что касается, скажем, первой симфонии, ее можно отнести к лирическим опусам. В ней все переплетено, и лирическое, и общественное, и политическое. И то же самое можно сказать о любой, как бы, самой общественной симфонии Шостаковича. Например, вот моя любимая симфония – это 10-я. Совершенно очевидно, что она является в высшей степени сочинением, обладающим политической такой прокладкой. Это непосредственный отклик Шостаковича на смерть Сталина. Его диалог вот такой уже посмертный, имеется в виду, со стороны Сталина с диктатором. Но одновременно туда вплетены мотивы сугубо личные, там, скажем, зашифрованное имя женщины, в которой он был увлечен в то время, в нотах симфонии. Так что у него всегда личное переплетается с общественным. Причем именно, я думаю, начиная с первой симфонии, которую, например, в мое время, когда я еще жил и работал в Советском Союзе, трактовали как симфонию, являющуюся откликом на смерть Ленина. Вот вам пример. А сейчас мы понимаем, что, конечно же, там также отразились его переживания, связанные с Гливенко.
Короткие истории любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Мы примем все возможные меры, чтобы выполнить свою задачу в Ираке.
В акциях протеста против исламизации Турции приняли участие более 3 миллионов человек.
Наши специалисты договорились о реконструкции Прикаспийского газопровода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель ФАТХ пригрозил возмездием Хамас, заявив, что дело зашло слишком далеко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.